Глава 8. День 3. Лебяжья шея. Сильвия бежала к лесу. Становилось темно. Вообще-то она ненавидела ранние ноябрьские сумерки, но на этот раз ей все казалось, что темнеет недостаточно быстро. Темнота спрячет следы, укроет ее. Местность она знала как свои 5 пальцев и была в состоянии сориентироваться, чтобы случайно не повернуть обратно к дому, прямо в лапы к этому. Но вот незадача. За ночь снег изменил все вокруг, прикрыл камни, так хорошо и знакомые камни, и сгладил все очертания. Да и сумерки стирали привычные приметы ландшафта. Где она? Сильвия постаралась подавить охвативший ее приступ паники. Она остановилась и прислушалась. Никого. Только ее захлебывающееся дыхание рвет тишину с таким звуком, с каким рвется бумага, в которую она заворачивает завтрак для ребятишек, собирая их в школу. Сильвия попыталась дышать ровнее. Кровь по-прежнему шумела в ушах, но она расслышала тихое журчание ручья. Ручей? Они всегда шли вдоль него, когда собирали ягоды, ставили ловушки или искали заблудившихся кур, которых, они это отлично понимали, на самом деле унесла лиса. Ручей бежал вниз, к грунтовой дороге, а по дороге рано или поздно проедет какая-нибудь машина. Шагов Сильвия больше не слышала. Ни звука ломающегося сучка, ни хруста снега под ногами. Может, ей удалось оторваться? Ручей тек, словно по белой простыне, которой было выслано дно лесного оврага. Сильвия прыгнула в воду. Ручей был мелкий. Вода дошла до середины лодыжек и залилась в обувь. Стало так холодно, что даже мышцы свело, но она устремилась вниз по течению, высоко поднимая ноги, делая огромные шаги, сопровождавшиеся громким всплеском. «Никаких следов», — победно думала она. И пульс успокаивался, несмотря на то, что она продолжала бежать. Недаром в последние годы Сильвия проводила долгие часы в тренажерном зале местного торгового центра. Там она сбросила 6 кило, тело подтянулось, стало гибким, ей ни за что не дашь ее 35. Об этом каждый раз говорил Ингве, с которым она познакомилась в прошлом году на психологическом тренинге по вдохновению, где ее, собственно, и вдохновили на все остальное. Господи, если бы только она могла прокрутить часы назад, на 8 лет вспять, она бы все сделала по-другому, не вышла бы за Ролфа и сделала бы аборт. Конечно, теперь, когда близнецы уже появились на свет, об этом невозможно даже помыслить, но до того, как она просталась малышками, Эммой и Ольгой, все было возможно, и тогда она не оказалась бы в этой тюрьме, которую так старательно выстроила вокруг себя. Сильвия натолкнулась на ветку, свисающую над ручьем, и тут сквозь прижмуренные глаза увидела, как что-то мелькнуло. Вероятно, какой-нибудь зверь выскочил к ручью и тут же скрылся в темноте леса. Надо бы ей быть поосторожней, не то покалечат ноги. Всего несколько минут прошло с того момента, когда она стояла в хлеву с окровавленным топором, а ей они показались вечностью. Она отрубила голову 2 курам и собиралась взяться за 3-ю, как вдруг за спиной раздался скрип двери. Сильвия невольно вздрогнула. Все-таки она была дома одна, к тому же ни шагов, ни шума машины не слышала. Первое, что приковало ее внимание, был странный инструмент — металлическая петля на ручке. Похоже на петлю, которой ловит лис. Но когда тот, в чьей руке был этот инструмент, заговорил, Сильвия поняла, что охота идет за ней, и умереть должна она. Причем ей даже объяснили, почему. Она прислушивалась к этой сумасшедшей, но четкой логике, а кровь билась в ее жилах, будто уже готовясь свернуться. И тут ей объяснили, как она умрет. В деталях, а петля начала нагреваться. Сначала она была красной, потом стала белой, и тогда Сильвия в панике протянула руку, нащупала рукоятку топорика прямо под поднятой рукой этого ненормального, ударила, увидела, как пиджак и джинсы разъехались в стороны, как будто она рванула молнию, а на обнажившейся коже появилась красная полоса. Он отшатнулся и сделал несколько шагов по залитому куриной кровью полу, а Сильвия, не мешкая, метнулась к задней двери сарая, что смотрела на лес, в темноту. Колени словно парализовало. Одежда промокла насквозь, но Сильвия знала, что грунтовая дорога совсем недалеко. Оттуда до соседней усадьбы минут 15 бегом. Ручей сделал петлю. Левая нога наткнулась на что-то под водой. Раздался звук удара. Она почувствовала, как кто-то схватил ее за ногу, и в следующее мгновение Сильвия Оттерсон приземлилась плашмя на живот, нахлебалась воды, отдававшей землей и гнилой листвой, и, помогая себе руками, встала на четвереньки. Она убедилась, что рядом по-прежнему никого нет, и волна паники отступила. Оказалось, что нога прочно застряла. Она принялась щупать рукой, ожидая наткнуться на опутавшие ногу корни, но под водой оказалось что-то гладкое и прочное. Металл. Металлическая дужка. Сильвия пригляделась и увидела рядом глаза, перья и побледневший красный гребешок. Куриная голова. Не из тех, что она недавно отрубила. Эту принес сюда Ролф в качестве приманки. После того, как в коммуне узнали, что за прошлый год лиса унесла у них 16 кур, им разрешили расставить вокруг хутора, только не на тропинках, по которым людям могло прийти в голову прогуляться, определенное количество лисьих капканов системы «Лебяжья шея». Лучшее место для капкана — ручей, надо только умудриться установить его под водой так, чтобы снаружи торчала лишь приманка. Как только лиса примется за куриную голову, капкан захлопнется у нее на шее, зверь погибнет моментально. Рука продолжала щупать. В магазине «Все для охоты», где они покупали капканы, им сказали, пружина такая сильная, что запросто может сломать ногу взрослого человека. Правда, ее замерзшая нога не чувствовала никакой боли, зато пальцы нащупали тонкую стальную проволоку, прикрепленную к лебяжьей шее. Без инструментов, которые лежат в сарае, нечего и думать о том, чтобы раскрыть капкан. К тому же они обыкновенно приматывали его к дереву с помощью стальной проволоки, чтобы полумертвая лиса или кто там в него попадется, не уковыляла вместе с капканом, который стоит денег. Рука скользила под водой вдоль проволоки, пока не наткнулась на металлическую табличку с фамилией владельца и их фамилией. Так положено по правилам. Сильвия вздрогнула. Что это хрустнуло вдалеке? Сердце опять заколотилось, как сумасшедшее, а она все вглядывалась в сгущающуюся темноту. Окоченевшие пальцы нащупывали проволоку, разрывая снег на берегу ручья. Сильвия медленно выползла из ручья, волоча ногу с капканом. Проволока была примотана к стволу молодой, крепкой березы. Она пошарила под снегом и нашла петлю. Металл смерзся в прочный, неподдающийся узел. Ей надо распутать его и двинуться дальше. Снова треснула ветка. На этот раз ближе. Сильвия села, укрывшись за стволом березы. Попыталась убедить себя, что паниковать не надо, что узел распутается, как только она потянет за конец проволоки, что перелома у нее нет, а в лесу шумит какой-нибудь зверь. Она попробовала подцепить конец проволоки и даже не почувствовала боли, когда ноготь сломался почти посередине. Ничего не получается. Она наклонилась, и зубы хрустнули, когда она попыталась перекусить проволоку. Черт! Теперь она четко услышала неторопливые шаги по снегу и затаила дыхание. Шаги затихли где-то за стволом ее березы. Возможно, все дело в воображении, но ей показалось, что она слышит его дыхание. Чувствует запах. Сильвия сидела, не шевелясь, и тогда он двинулся дальше. Звук стал тише. Он удалялся. Она всхлипнула. Теперь ей надо освободиться. Одежда промокла, так что если ее не найдут, за ночь она точно замерзнет насмерть. И тут ее осенило. Топор. Она совсем забыла про топор. Проволока ведь тонкая. Положить ее на камень, пару раз хорошенько ударить, и она свободна. Топорик наверняка где-то в ручье. Она повернулась, опустила руки в черную воду и стала ощупывать каменистое дно. Ничего. В отчаянии Сильвия встала на колени, внимательно оглядывая снег, и, наконец, заметила лезвие топорика, мерцавшее в воде в 2 метрах от нее. Почувствовав, как натянулась проволока, она легла плашмя прямо в ручей, так что талая вода забурлила вокруг и рванулась, как загнанный зверь. Не получается. Топорик слишком далеко. Ее пальцы хватали воздух в 50 сантиметрах от него. Подступили слезы, но она загнала их обратно. Еще успеет наплакаться. «Тебе это нужно?» Она и не заметила, как перед ней посреди ручья очутилось сидящее на корточках существо. Оно. Сильвия отползла назад, но существо последовало за ней, протягивая топор. «На, возьми!» Сильвия встала на четвереньки и взяла топор. «А что ты хочешь с ним сделать?» Сильвия почувствовала подступающую ярость, которая часто следует за ужасом. На сей раз волна ярости была совершенно дикой. Сильвия прицелилась и взмахнула поднятой рукой с зажатым топориком, но проволока дернула ее назад. Топорик чиркнул по темноте, а сама Сильвия снова оказалась в воде. Сзади тихо засмеялись. Сильвия обернулась. «Уходи!» — простонала она, отплевываясь от крошек гравия. «Я хочу, чтобы ты ела снег!» — произнес голос. Существо встало и на мгновение задержало взгляд на том месте, где ткань пиджака была разрублена. «Что?» — выдавила из себя Сильвия. «Хочу, чтобы ты ела снег, пока не начнешь мочиться под себя». Существо стояло за пределами круга, по которому могла двигаться Сильвия на своей проволоке, и рассматривало ее, наклонив голову. «Пока чрево твое не наполнится и не заледенеет так, что на нем уже не будет таять снег. Пока внутри тебя не будет сплошной лед. Пока ты не станешь самой собой, настоящей, той, которая ничего не будет чувствовать». Сильвия слышала каждое слово, но смысл сказанного ускользал от нее. «Никогда!» — крикнула она. Существо сделало шаг в ее сторону, не выходя из журчащего ручья. «Кричи теперь, милая Сильвия, потому что больше тебя никто не услышит. Никогда». Сильвия увидела в его руке все тот же странный инструмент. В темноте красной каплей светилась раскаленная петля. Когда она коснулась воды, раздалось шипение, и вверх поднялся пар. «Ты будешь есть снег, поверь». До парализованного сознания Сильвии медленно доходило, что ее часы сочтены. Оставалось только одно. Темнота быстро сгущалась, но Сильвия, сжимая рукоять топорика, все же попыталась сфокусировать взгляд на существе, которое стояло между деревьев. Она поднялась, пальцы колола, к ним снова привела кровь, как будто она тоже поняла, что это их с Сильвией последний шанс. Они с близнецами часто упражнялись в бросках. Сильвия швыряла топор в стену сеновала, где пятно краски изображало лису, и каждый раз, когда она попадала, и кто-нибудь из детей вынимал топор и приносил обратно, близнецы победно кричали: «Ты убила зверя, ма! Убила зверя!» Сильвия осторожно выставила ногу вперед. Одного быстрого шага будет достаточно для оптимальной силы и точности удара. «Ты псих?» — прошептала она. «А вот именно в этом», — сказала оно, как показалось Сильвии с легкой улыбкой, — «нет никаких сомнений». Топор запел низким голосом и пронзил густую, почти осязаемую темноту. Сильвия осталась стоять, отлично держа равновесие. Ее правая рука была устремлена вслед смертоносному оружию, а оно просвистело между деревьями, срубило на лету тонкую веточку и исчезло в темноте, оставив лишь глухой звук, с которым топорик вонзился в снег. Она прижалась спиной к стволу березы и осела на берег ручья. На этот раз она и не пыталась задушить подступающее рыдание, потому что теперь она точно знала больше ничего не будет. — Ну что, начнем? — мягко спросил голос.